Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиоуниверситет радиостанции «Радонеж». Уроки литературы. Вы можете нам писать по адресу Пятницкая, 25, дом радио, радио «Радонеж». Можно отправить сообщение info@radonezh.ru. Сегодня в нашей программе уже наш постоянный автор. Это Лобастов Николай Алексеевич.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И ведущая программы Елена Николаевна Себина. Дорогие друзья, мне кажется, что мы много затрагивали интересных тем, у нас такие насыщенные передачи, но мне бы хотелось, Николай Алексеевич, немножко рассказать еще и о вас, как об авторе учебника, на который мы часто ссылаемся, приводите цитаты из своей работы. Учебник называется «О русской литературе». Ну и есть подзаголовок «Записки сельского учителя». В первой программе мы несколько слов уже говорили, да, что вас привело к литературе, какой у вас был путь. Но мы хотели, чтобы вы рассказали именно о структуре этой книги. Как она строится, какие цели вы перед собой поставили именно как автор учебника?
Ну, во-первых, это не учебник, конечно. Это пока не учебник, просто в помощь учителям, старшеклассникам, студентам. Книга задумывалась как вот православный взгляд на русскую литературу XIX века. Но так получилось, что материал уж очень объемный, мне все понравилось работать с этим материалом. И получилось так, что вышла первая часть только о Грибоедове, Крылове, Пушкин, Гоголь, Лермонтов. И пришлось остановиться, потому что книга уже составила 500 с лишним страниц.
То есть первая часть – это первый том?
Да, получается, что это первый том. И этот первый том так интересно построен, что половину книги пришлось мне отдать не литературе, а как бы теоретической части. Вот то как раз, что мы и пока на наших передачах пытаемся озвучивать. Потому что мне показалось, без этого ну не поймешь. Никак нам не понять дальнейший ход нашей русской литературы без того, чтобы не понять, чем жила Россия. Какие вопросы их волновали, какие идеи будоражили, как они решались в то время. И поэтому, как ни странно, первая эта часть, половина книги, я рассказываю там и об общественно-политической обстановке в России, о славянофилах, о Петре Первом, о Французской революции.
Ну, вот о важных принципах, о которых мы тоже говорили, там мы вспоминали, что такое гуманизм и как его понимали.
Да, да, вот эти основные понятия, ведь все-таки это же инструментарий, потому что, когда мы входим в ткань литературного произведения, там, отцы и дети, ну, понятно же, что вот это аристократизм, демократизм, Россия. Именно об этом говорят герои, так мы же должны знать, как двигалось развитие этих понятий в процессе исторического развития России. И поэтому вот на этом останавливаюсь. Вот так была первая часть написана. Причем хочется обратить внимание, что в первой части очень много цитат. Для меня очень важно, что моего там 5%, все остальное мне хотелось вернуть. Именно вернуть, я подчеркиваю, мнение обо всем этом, о литературе, прежде всего, наших лучших мыслителей. Потому что, когда я приступил к этой книге, я вдруг обнаружил. Одно и то же. Кочует из учебника в учебник. Знаете, все вот эти штампы Белинского и Добролюбова, они так и кочуют. А оказывается, о литературе были написаны прекраснейшие страницы людьми, которых, к сожалению, и я до этого не знал, до того, как приступил к подробному изучению. Например, Фудель Сергей Иосифович. Ну, откуда я его знал? А оказывается, он так верно, точно, тонко, глубоко понимал суть нашей литературы. Франк Семен Людвигович, философ, как он замечательно писал уже в эмиграции обо всем этом. Ну, конечно, Бердяев Николай Александрович, вот Хомяков, Кириевский, Лоский, Владимир Соловьев, Сергей Булгаков. Как-то вот не принято считать их литературоведами. Ну, правильно, они философы, они религиозные мыслители, но они очень много писали о русской литературе. И самое интересное, они правильно ее поняли. И мне хотелось эти авторитеты вернуть, мне стало тоже за них обидно. Ну, как же так? Эти люди как бы весь свой талант, а они талантливы в этом отношении, отдали России и ее культуре, и они напрочь забыты сегодня. Ну, они есть там, без специалистов, знаете. А не так это должно быть. Они должны проникать теперь в эту ткань и школы, и высших учебных заведений. И поэтому вот мой труд в основном да такой, что я их собирал, прям коллекционировал, распределил все это по полочкам. Поэтому обычный читатель удивляется, говорит, да я у тебя цитат, там все в цитатах, одна заканчивается, другая начинается. А потому что мне хотелось сказать, это не мое личное мнение, поймите, вот оно, все уже сказано. И хотя эти мысли сегодня кажутся такими все-таки достаточно смелыми, вот, например, то, о чем мы говорили, там, что из гуманизма вырастает фашизм. Когда я за это брался, думаю, ну, что это я, думаю, меня тут за это расстреляют, за такие, обнаруживают, а все уже сказано до меня 100 лет назад. 100 лет назад все четко и ясно написано. Ну, ничего себе, а почему же мы нигде этого не видим? Вот так построена первая часть. Вторая часть получилась несколько иной. Вторая часть тоже много цитат, да. Во вторую часть вошли, значит. Я хотел во вторую часть всю вторую половину XIX века. Не удалось. Гиганты наши русские писатели не вмещаются в тесные рамки. Вот я-то планировал, да, мол, дойду до Чехова. Что получилось во второй части? Островский, Некрасов, Тургенев, Салтыков, Щедрин. Все, книга создалась. Пришлось остановиться. Придется сейчас браться, если Бог даст силы, вот за Достоевского, Толстого, Чехова. Это, получается, будет третья часть. И уж если Бог даст, конечно, хотелось бы хоть немножечко задеть литературу 20 века, советскую литературу. Вот тогда уже это было бы завершено. Пока издано 1000 экземпляров каждого тома, первые вот две части. Так вот, во второй части тоже много цитат. Но это цитаты уже не философов, а цитаты из текстов. Мне хотелось доказывать какие-то мысли именно через тексты самих писателей.
Обращением к произведениям, конечно.
Да. Если первую часть, я же ее писал, можно сказать, для учителей, и построил так, что брал для анализа только произведения школьной программы. Удобно. Сказал несколько о Гоголе и взял для анализа все то, что взято в школе. Очень удобно для учителей. А вторая часть, я хотел также продолжить, но почему-то не получилось, особенно Тургенев. Всех больше меня во второй части задел Тургенев. Я вдруг обнаружил, я перечитывая всего Тургенева, взял полное собрание, сочинение перечитываю, и с удивлением обнаруживаю, что то, что взято для школьной программы, кардинально отличается от того, что не взято. И чтобы понять Тургенева, надо обязательно заглянуть туда, куда не привык обычный студент, например, заглядывать. И тогда я отошел от этого принципа рассматривать только произведения школьной программы, и во второй части я наоборот. У этого же Тургенева взял, например, его мистические рассказы. Очень интересная вещь. Или его поэтическое творчество, как он писал.
Да, он и для театра создавал произведения. У него есть и произведения драматургические, и лирические.
Вот, и особенно вот в лирических, мне показалось, его взгляды лучше всех просвечивают. Тургенев был такой человек, который свой взгляд и скрывал. И чтобы их найти, мне, знаете, пришлось так эту иголку, стоги сена искать, и я их обнаружил неожиданно, вот, например, в ранних его поэтических. Поэтому я прибегну к тому, чтобы процитировать. Посмотрите, вот, оказывается, как мыслил Тургенев.
Вот я вас слушаю, и у меня возникло два вопроса. Может быть, у кого-то из слушателей тоже такие же вопросы возникли. Ну, первый вопрос о составе авторов XIX века. Николай Алексеевич, вы не назвали Лескова, вы не назвали Фета, вы не назвали Тютчева. Это что значит, что они не вошли в вашу книгу?
Ну, нельзя объять необъятного. Каждый человек интересен какой-то одной своей стороной. Мне всегда видятся люди, это как лук в лесу, полный цветов. Цветы очень разные, ромашки, васильки. Но нельзя сказать, что вот это лучше этого. Они разные, так и люди. Так вот я такой человек, которому поэзия тяжело дается. Я не рискну. браться анализировать, затючивая фета. Вот не рискну. Почему-то мне тяжеловато. Зачем мне надо, да, что-то? Лишь бы только для проформы. Поэтому я взял то, что мне близко и понятно. Вот почему так получилось.
А Лесков, между прочим, это автор, который писал прозой.
Я до него еще доберусь. Но Лесков, опять же, вот произошло то, что, наверное, каждый учитель литературы меня поймет, да? Вот одно к сердцу, другое не надо, но никак. Вот преподаешь, потому что надо. Берешь чужие слова и повторяешь, а оно тебя не задело. Вот Лесков, он меня не задевает. Вот не задевает, и все. Ну, конечно, я постараюсь, все еще впереди. Пожелайте мне вот того, чтобы я...
Открыл для себя.
Да, потому что это все, кстати, меня спрашивают, почему ты Лескова никогда не цитируешь? Я пытаюсь, я вот прям заставился, прочитал. Не тронул и все, нигде его не цитирую. Вот я прошу прощения, да, заранее, как бы, читателей вот за это. Ну, вот такая причина.
Николай Алексеевич, и еще один вопрос. Мы знаем, что русские философы, на которых вы ссылаетесь в своей книге, которых вы цитируете, они, как и любые философы, ищут истину. И литература тоже часто находится в поисках истины. Но истина в Евангелии. Вряд ли кто-то с этим будет спорить. Евангелие первично. Тогда что, литература вторична? Стоит ли так много сил тратить на то, чтобы создавать новые учебники по литературе? Можно ли достичь совершенства без литературы? Без того, чтобы читать толстые учебники? Без того, чтобы читать многочисленные тома произведений, написанные русскими писателями?
Ну, это законный вопрос. И ответ, он очень простой, да. Дело в том, что мы люди падшие. Все дело именно в этом. Адам в литературе не нуждался. Ну зачем ему какие-то образы, все? Он истину знал напрямик, он с ней беседовал. Он не нуждался в этой помощи посторонней какой-то еще. Но после грехопадения Адама, когда мы все как овечки разбрелись по болотам, кустам и зарослям, то выход из этих болот и зарослей у каждого свой. Поэтому, вот мы уже правильно вы говорили, да, один писатель трогает, другой нет, да, видите. И то есть каждому свой ключик. Поэтому искусство, оно тоже, в принципе, открывает ту же дверь, только по-разному. Кто-то услышал музыкальное произведение, сердце заплакал, он все понял, осознал и повернул опять домой к Богу, к Отцу, к истине. Кто-то картину увидел, она его затронула, а кто-то слово. А слово тоже разное опять, поэтическое, кому-то Достоевский. У нас же много людей. Очень много, особенно за границей все признаются очень часто в том, что Достоевский привел.
И Толстой, да.
Да, и, может, и даже Булгаков, как Владимир Соловьев защищал, да, мастер Маргарита, говорил, вот он приводит там к вере. А не помню, с кем он спорил, писатель, говорил, да нет же, понимаешь, Булгаков все-таки уводит. Да, кого-то уводит, кого-то приводит. Это вот такая странная вещь. Это же приводит-то Бог. Приводит Господь, конечно. А не только вот такое орудие. Поэтому правильно вы говорите, тот, кто как бы живет Евангелием и знает Евангелием, он уже не нуждается. Монах, он не нуждается в романах Толстого, это однозначно. Ну, это как вот дорога. Есть окольная дорога, есть прямая. Тот, кто прямо пошел, ну зачем ему обходить-то это где-то там 5 километров плутать? Но мы-то ведь больные, мы-то ведь не видим ее прямо дорогу-то. Как там Пушкин, это бесы нас водят, такие дебри завели. И поэтому роль писателя получается, да, немножечко с помощью художественного слова встряхнуть, найти вот этот, подобрать этот ключик, так потрясти человека словом, чтобы он вернулся. А задача одна.
И вот тут опять я вспомню некоторые возражения, которые тоже часто слышала. Литература показывает греховность человека, говорит об этой греховности, но говорят некоторые, что а как же средства борьбы с этой греховностью? Не всякий автор берет на себя вот эту миссию. Я вам укажу грех, но уж вы там боритесь, как сами знаете. И, дескать, вот то, что путь не указывается во многих литературных произведениях, поэтому, может быть, и не стоит заглядывать в эти книжки.
Ну да, а здесь я, пожалуй, соглашусь. В такие книжки не надо заглядывать, где не указывается путь. Это очень опасная тенденция. Я помню, случай меня потряс, у нас в маленьком городке вдруг всех учеников погнали на фильм о наркоманах. Смотрю, всех моих студентов снимают, занятия все идут. Ну, пришлось и мне пойти посмотреть весь фильм. Мы наблюдали только одно. Как они там прыгают на стену, ползают друг под другу, у них дикие глаза, все это. И вот целые полтора часа я прихожу и спрашиваю своих учеников: интересно, вот вы посмотрели это, у вас что, появилось ощущение, что никогда этого не буду делать? Умные ученики мне ответили: наоборот, наоборот. Как ни странно, это очень, вы напали, конечно, на тему, о ней тоже можно говорить бесконечно, это правильно говорить, это самый главный соблазн литературы. Мне кажется, на него тоже когда-то наткнулся Высоцкий. Вот он поет об этих, значит, там, блатных, о бывших тюремщиках, и они все кричат: смотрите, да, он наш человек, вот оно в чем дело. Высоцкий говорит: как ваш, я, смотри, какие клоуны, пойдем там выпьем туда. Так это пьяницы все, уголовники тут такие люди говорили, это наш человек. И Высоцкий понял: нет, значит, он не тот путь избрал, что-то не то. Он-то хотел осмеять, а они-то восприняли это как пропаганду, что ли, это как оправдание. Он оправдывает до нас. И вот на этом вся наша до сих пор идет, и вся послеперестроечная, например, кинематограф, когда стали чернуху показывать. Мы правду, мы показываем правду. Ну что толку, вот выстроил учеников, у нас директор школы, и давай лекцию говорить о вреде курения. Он там целый час курит, вредно все. Но вы поймите одно простой вопрос: ну не курить, а куда пойти? Как? Стоит ученик и думает: ну я же рожден для счастья, что я, рабочая лошадь? Я что, рожден успехи в школе приносить? Я что, рожден работать, что ли? Я человек, я ищу блаженство. Как птица для полета, я рожден для счастья. А вы мне его не показали. Пока я нашел его в курении, в пиве, в музыке, в это все, мне там хорошо. А что, вы, может быть, покажете другое? А нечего больше предложить. Я говорю: ну как, иди вон там на балет. Он говорит: извини, ты получаешь удовольствие от балета, а я вот от сатанинской рок-музыки. У каждого у нас свое удовольствие. Все, и крыть нечем. Поэтому, вот, например, наш директор в сельской школе, он молодец, он лекции о вреде курения не читает, а берет байдарки.
И отправляется в поход.
Да, то есть он предлагает альтернативу. Сажает деревья, делает скворечники, там что-то, мосты построили в соседнюю деревню с учениками. Вот это я понимаю. Старушки ходят, бедные падают. Взял учеников, топор пошел, сделал. Вот оно как надо. Поэтому, как мы говорили, притча о блудном сыне. Нельзя отрубать, да, вот свиной корытой на этом заканчивается. Не заканчивается притча на это. Он вернулся к отцу. Выход должен быть показан. Наш батюшка всегда мне говорит, вот как редактору газеты еще: так, ты вот тут все тут хорошо критикуешь, все в конце. А где выход? Скажи, вот церковь. Вот врата, вот таинство, вот исповедь, после которой меняется человек. Ты обязательно закончи. Я говорю: как? Каждую статью, где ты там говоришь: тут не так, тут не так, вот здесь люди развратились, что-то. Так выход-то покажи. Как же в лабиринт завели, да, и выхода не показали. Это один из самых, правильно вы заметили, величайших соблазнов нашей русской литературы.
Я вас так поняла, что вера без культуры, она обойтись, конечно, может. А вот культура без веры обойтись... не может.
Все правильно, да, она вторична, она однозначно вторична, да, и такая, это костыли такие.
Да, но при этом мы можем воспринимать художественное произведение, литературное, другое произведение искусства, если оно сделано очень профессионально, если оно сделано талантливым человеком, если оно сделано от души, как мостик к вере, как мостик к Евангелию.
Ну, я бы как не совсем, может быть, согласился. Это вот проблема до формы и содержания. Мы говорили, да, уже по Гоголю, что если ты в душе четко этот эталон не почувствовал, то здесь есть опасность, опасность. Это Достоевский, это опасность. Он же много размышлял о том, красота. Это же красота, красота формы. И везде красота. И вот он сделал тоже гениальный вывод, да, что красота, оказывается, двояка. Красота Мадонны и красота Содомская. Оказывается, сама по себе красота еще. Поэтому вот красота спасет мир, как любят его цитировать, да? Мы вынуждены всех останавливать и пояснять: извините, но он так сказал, но надо в контексте смотреть.
И это там из братьев Карамазовых.
Да, да, надо обязательно смотреть в контексте, что красота обязательно вторична по отношению к нравственности. Что нравственно, то и красиво. Там, где красота, но нет границы между добром и злом, она не чувствуется. Красота соблазнительна и опасна. Поэтому весь вот этот модернизм, который начинается в 20 веке, вот мы это будем рассуждать в наших лекциях, что привело к этому, оно будет постепенно к этому вести, в 20 веке полный взрыв начала 20 века. Напрочь убирают содержание, одну только красоту. Берут это слово, играют им всякой так, его и это, им очень нравится такое наслаждение. Это опасно. Я придумал такое сравнение, но у меня в книге есть. Это все равно, что рассматривать крылышки бабочки на борту лодки, за которой тонет человек.
Ну, да, конечно. Надо теперь подумать, это осмыслить этот образ.
Да, 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 да. Ну, конечно, бабочка красивая, я все рассматриваю. И спрашиваю, разве есть грех в том, что я рассматриваю, раз бабочка некрасива? Красиво, я наслаждаюсь. Ну, правда, рядом тонет человек. Ну, это же его там проблема или что-то. Ну, давайте, ну что, бабочка так красива, вы о некрасивом. Вот это все поняли у нас. И Достоевский это замечательно понял. Недаром, кстати, Достоевский поражает тем, как он пренебрегал формой. Он писал романы быстро. Он над ними не работал. И формы его, все его упрекали в этом. Читать тяжеловато форма. Но все сегодня преклоняют. Вот как начинают из-за границы. Достоевский вершина. А потому что он уклон сделал в содержании, пускай пренебрегал формой. Это лучше, чем наоборот. А как только уклон в форму, но... Ну, все содержание, ну, там каждый сам определяет. Я не задумывался, мне это не главное. Очень опасная тенденция. Третьего не дано. Нельзя служить двум господам, говорит Господь. Как только ты служишь красоте, форме, совершенству, не задумываясь о нравственной основе.
И о духовной основе.
О духовной, да, о Боге, о том, что мы будем отвечать. Ну, как Гоголь, видите, опять же. Он как представил, что ему стоять там и отвечать за свои произведения, оглянулся. А там такая толпа, все ждут, когда выйдет очередная книга, все уже готовы прям деньги ему авансом платить. Давай, 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 мы уже мы в предвкушении, ты так здорово нас пиши. Развлекаешь, да, пиши. Гоголь оглядывается и говорит, нет, потому что он понял. Извините, мне отвечать, лично мне.
Литература никак не может быть оторвана от процесса формирования духовной, нравственной личности. Если она оторвана, то это большой вопрос. Да, стоит
да
ли
это лукавство, я вот такое слово люблю, да, это лукавство, это хитрость, да, кто-то придумал, что это можно, все. Не бывает. Вот не бывает и все. Есть такой нехороший пример, да, но вот он такой четкий, современный, да, нельзя быть немножко беременным. Я ученицам своим говорил, я говорю, ну да, вот ей хочется ребеночка иметь, но нельзя, значит, дома быть беременным, а в техникум она не хочет приходить беременным, что-то там нельзя. Вот так и это. Или, если ты взялся писать и говоришь, а я там главное поразвлекать, а остальное меня не интересует, нельзя. Или, третьего не существует состояния. Или ты служишь Богу, или ты служишь дьяволу. Посередине лезвия бритвы, по которой идет человек. Любой его взгляд, интонация, шаг, слово, поступок, ну любое. Или. Или оно увеличивает количество добра и любви и ведет и окружающих в том числе к Богу. Или оно соблазняет. Вся литература, она средство. И поэтому, хоть нас могут упрекнуть, да может быть там идеологизировать или что, но факт остается фактом. Каждое произведение писателя, оно или соблазняет к чему-то и стало виновником многих трагедий. Или оно, слава Богу, вытащило человека из болота греха, помогло ему, явилось такой вот лесенкой, по которой он стал выкарабкиваться к свету. Но оно помощь. Это же сравнение у меня там в книге, это рецепт, который дают в аптеку. Но в самом рецепте это еще не лекарство. Само излечение человека происходит таинственным образом только с помощью Божьей, таинствами церковными. То есть вот там он таинственным образом что-то происходит с человеком, и он меняет свой взгляд. Вдруг открываются глаза, падает пелена, он видит. Это, конечно, уже только дело-то божественное, а не писательское.
Ну и многие писатели тоже это прекрасно понимали, да. Поэтому их книги так и интересны. Вот и Василий Андреевич Жуковский считал, что изучение Евангелия, я цитирую, «главный предмет жизни». Пушкин, мы знаем, называл книги писания «ключом живой воды». Да? То есть наши писатели создавали особую литературу. И вот это чувствуют, наверное, и те, кто интересуется русской литературой за границей. Поэтому вот есть такое ощущение, какой-то таинственный дух присутствует в русской литературе.
И вот это, да, вторичность, вот интересно, да, вторичность, да? Они ведь ее ощущали. А они ведь ее признавали. Если мы внимательно посмотрим на процесс литературы, мы заметим. Вот меня, когда я Крылова изучал, думаю, почему, интересно, он там в своих баснях применяет образы, например, все-таки мифических героев, древнегреческих, из мифологии туда. А потому что он не осмеливался. Есть вещи, которые нельзя. Он не... Представляете, в басне он там Ивана Златоуста, что-нибудь там, Святитель Николай. Ну, это же нереально. Но мысли все евангельские. Он понимает, ну, Евангелие и я. Он понимает, кто где. Точно так же и Пушкин. Молодец. И вот этот процесс нарушается с Толстого. Первым Лев Николаевич Толстой сделал то, что все ахнули. Был бы жив Пушкин, я представляю, шок. Это был бы шок для всех. Взял, написал Евангелие. Пятое Евангелие, я знаю, как надо писать. Вот все. А почему Пушкин не делал? Он что? А потому что вот это ощущение, что, извините, мы все-таки писатели. Это коридор церкви, мы коридор церкви, мы дорога, мы указатель. Как на дорогах стоит, мы указатель. Вот туда идите, в этом направлении. Ну, церковь, это же церковь, естественно. Она недосягаемая высота по сравнению с литературой. А у нас сегодня? Все это забыли, все это ощущение. И они могут на одну доску спокойно поставить, там, да, что-то сравнивать. И в 19 веке это резко менялось. Даже цитировать, кощунствовать не позволяли себе, конечно, ни Пушкин, ни Гоголь, тем более, там, Тредиаковский, Ломоносов и так далее. Начнет много всех больше смеяться над фразами из Библии Салтыков-Щедрин. Я неожиданно обнаружил, когда теперь стал перечитывать «Историю одного города», он просто издевается именно над этими цитатами библейскими. Я удивился, как же цензура оставила это без внимания, потому что до этого такого позволить себе никто не мог. Они прекрасно вот это осознавали. И нам надо возвращаться к этому, нам надо возвращаться теперь, разобраться во всем этом и признать эту иерархию ценностей четко и понятно. Выше Евангелия, естественно, ничего нет. Евангелие, оно не может быть сравнимо даже с литературой. Литература – это только помощь.
И есть известный отзыв, знаменитый отзыв Пушкина о Евангелии. Я думаю, сейчас уместно прочитать эту цитату. Пушкин писал следующее. «Есть книга, кое каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира». Из кое нельзя повторить ни единого выражения, которое бы не знали все наизусть и которое не было бы уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного, но книга сия называется Евангелием, и такова ее вечная новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие.
Замечательные слова, я их тоже очень люблю цитировать, постарался даже это выучить наизусть, чтобы ученикам, потому что действительно это очень важно, да, очень важно понимать, в этих словах видна вот эта вторичность, все, что объяснял, в этих словах видно, хотя то, что он откровенно не говорил о своей вере, это простая причина, ну, вера есть вера, это вещь такая... тайная, что ли, личная, глубоко личная, поэтому... Но в таких цитатах мы видим его благоговение перед Евангелием. Он специально учил своих детей церковнославянскому языку, чтобы они могли читать. Тогда же еще не было русского перевода. В те времена он появится позднее на современный русский язык. И он специально их учил, чтобы они читали Библию. А где читал, кто-то его из знакомых упрекнул. Он говорит, интересно ты вот к Евангелию, к Библии относишься. Ты что, хочешь, чтобы твои дети читали Библию? Но в Ветхом Завете есть много такого, как бы, соблазнительного, что не для детей. И он отвечал, для чистого все чисто. Нет, я хочу, чтобы они у меня Библию читали, как есть. Поэтому он их обучал церковнославянскому языку. Вот таков наш Пушкин перед смертью.
Итак, мы сейчас поговорили о вашей книге и о том, какие цели и задачи вы ставили перед собой, как автор вот этой книги о литературе.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Ну, у нас еще есть время нашего занятия, которое мы сегодня, наверное, потратим на обращение к тоже очень важной теме. Это тема «Общеполитический фон русской литературы XIX века».
Общественно-политический фон такой. Вообще, это вот одна из задач, даже целая наука на Западе появилась, по-моему, если я не ошибаюсь, да, герменевтика, которая занимается именно вот этим.
Толкование.
То есть, да, толкование. Надо понимать, чтобы понять, надо проникнуться, а уж время надо обязательно знать. Ну, например, я вот когда стал изучать все это, я прям почувствовал. Именно когда читаешь, я почувствовал, что «Гроза Островского» для того времени точно такое же произведение, как сегодня телесериал «Школа». Это само вот ощущение, понимаете? Ведь когда читаешь, как они жили в те времена, и вдруг такое. Многие говорили, да я ни за что не отправлю своих детей. Ну, да вы что? Очень многие были в ужасе, писали. Ну, и голос заглох в голосе передовых, как это говорят сегодня писатели. И мне с Островским, забегая вперед, да не удержусь, больше всего понравилось знаменитый актер-то, который играл вот у Гоголя в «Ревизоре»-то.
Щепкин.
Щепкин, да, который...
Михаил.
Да, он сказал так, он говорит, зря Островскому дали Уваровскую премию. Сам Уваров, будь бы он жив, своих дочерей на его пьесу ни за что бы не отправил. Лучше всех литературоведческих анализов понравилась мне эта маленькая деталь. Вот и все. Он почувствовал опять. Именно, ну как сказать, я не знаю, это интуиция, мироощущение, без всяких вот философств. Он почувствовал, нет, Уваров бы своих дочерей на его пьесу, но ногой бы, чтобы ноги их там не было, естественно. Почему? Потому что она выглядела на том фоне так же, как на нашем фоне выглядит телесериал «Школа». Революция. Это буквально была революция. И поэтому надо, да, этот фон обязательно надо немножечко как-то
прояснить.
По
крайней мере, на нем остановиться, да, и посмотреть, что же там был за,
да,
фон.
Да, да, что же там был за фон. Ну, если кратенько так, кратенько, да, всегда отсылаю к своей книге, там у меня подробно. А если кратенько, надо понимать, что все это начиналось, мы уже говорили об этом, во-первых, Европа, Возрождение, Французская революция. У нас это Петр Первый, который прорубил это огромнейшее окно, и оттуда все хлынуло. И вот я нашел маленькую деталь уже, которая тоже много, может быть, говорит. Ломоносов. Ой, какая у него замечательная эта мода, бог, как я люблю ее тоже читать. Замечательно, сегодня так уже никто не пишет. И тем не менее, вдруг встречаю Ломоносова, он там пишет, я к вам обращаюсь, распорядители постов и праздников, что это вы какое время выбрали для поста зимнее? Выберите, пожалуйста, другое время. Каково сегодня читать это? Сразу видно сдвиг в сознании, пошел. То есть он, церковь тоже смотрит, как вот просвещенный, вот то, что просвещение, о котором мы говорили, да, давайте мы посты передвинем, летом-то удобно, там осенью, ну, психосенью, там много зелени, а то зимой нет витаминов, поэтому вы неправильно выбрали время постов. Вот так это потихоньку, такими вот вкраплениями начинаем нашу жизнь. Конец 18 века уже появляются журналы, вот Новиков со своей знаменитой сатирой, и везде и всюду уже о церкви перестают. Вот только то, что мы говорили, да, нет. Вы уже это не найдете. О церкви говорили, я заметил, только в одном ключе. А критиковали формальное благочестие. Свечку ставят, а сами после этого приходят и грешат. Ну, знаменитая тема. Это тема вот конца 18 века. Они все время, вот, мол, есть тут некоторые люди, читаешь вроде, смотри, молодцы, заботятся, да, там, о чистоте церкви. Как сегодня там Невзоров, он заботится очень о чистоте церкви, бедный весь там все дела бросил, заботится о нас. Вот во что это вылилось. И поэтому это подозрительно. То, о чем мы говорили, они не показывают, они не призывают церковь. Они не говорят, что все совершается в таинствах, да, там, не призывают. Совершенно от этого уклонились. И все, и для декабристов уже Спиноза выше Евангелия. 1812 год наши сходили за границу, посмотрели там совершенно на другую жизнь. Вот, и здесь очень интересен фон Визин. Он написал такую вещь, которая меня так поразила, называется «Дневник путешествия». Он съездил во Францию, от которой все мы были без ума. То, что он там нашел, меня так потрясло. Я это в книгу вставил большими цитатами. Сейчас я, пожалуй, познакомлю кратенько. Поражает даже то, что он написал, было опубликовано только через 50 лет. Даже в те времена никто не решался такое опубликовать. А уж сегодня я не знаю, какая газета рискнет подобное. Хотя написано в 1778 году, едет вот сначала в Германию, потом во Францию. Буквально несколько цитат из его дневника путешествия во Францию. Вот он приехал в Страсбург, город большой. Дома похожи на тюрьмы, а улицы так узки, что солнце никогда сих грешников не освещает. То есть сам город уже построен по другому принципу. Наша Москва, когда начиналась, извините, просторы, то го-го. Мы так не строили. Вижу я только две вещи, кои привлекают сюда чужестранцев. Спектакли и, с позволения сказать, девки. Если две сии приманки отнять, две трети иностранцев из Парижа уедут. Корыстолюбие несказанно заразило все состояние. Да, обратим внимание, да, это результат свободы. Это ведь то, о чем мы мечтали. Ведь вся первая половина XIX века все будут кричать: «Франция, вот она свобода!» Все французские свободолюбивые. Сам лозунг «Свобода, равенство, братство», весь либерализм, вся демократия, все оттуда. И вот что там уже в конце XVIII века. Корыстолюбие несказанное. Всех затронуло, не исключая философов. Молодец. Корыстолюбие купцов нам понятно. А философов? Они же не истину ищут. Все они народ обманывают за деньги. И разница между шарлатаном и философом только та, что последний к серебролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие. Честно сказано. Сколько я понимаю, вся система нынешних философов состоит в том, чтобы люди были добродетельны, независимо от религии. Как меня все это удивляет. 18 век. Да он пророк. Он понял, что будет в 19 веке твориться. Поиск добра без религии. Что заставит Достоевского сказать всем гениальнейшую фразу. Я бы ее считал лозунгом 19 века. Во всех кабинетах повесить. Если мне предложат выбирать между Христом и истиной...
Я пойду за Христом.
Конечно! А почему он так сказал? Да потому что вот, они начинают все искать истину без Христа. Достоевский точку жирную поставит на всех этих поисках. Ребята, а ее просто без Христа-то не существует. И так вот он уже это понимает. Но доказывает ли, и он хитрый ход делает, но доказывает ли собою возможность своей системы? То есть если ты предлагаешь новую систему, новое построение счастья, без Христа, без церкви, без таинств, вот с помощью демократических свобод, да, вот этих, то интересно, а сам ты это в жизни осуществил? Получается по этой теории, что философ, который это предлагает, он есть святой. Новые святые, Вольтер. Пожалуйста, давайте посмотрим на их жизнь. Они же должны жизнью доказать. У нас-то в церкви, мы же доказали, у нас святые, пожалуйста, реальность, у нас их много. Мы именно так доказываем. У нас в церкви звезды, как бы, или там маяки, это же не цари и не богословы, а преподобный Серафим Саровский, Сергий Радонежский, они жизнью доказали. И он им задает вопрос: кто из мудрых века сего, победив все предрассудки, остался честным человеком? И делает вывод: ребята, о чем речь? Нет, нет, ни в чем на свете, делает он вывод, я так не ошибался, как в мыслях моих о Франции. Радуюсь сердечно, что я ее сам видел. В чем секрет? И что не может уже никто рассказами своими мне потом другое сказать. Мы все, сколько ни есть нас русских, вседневно сходясь, дивимся и хохочем, соображая то, что видим, с тем, о чем мы, это про нас теперь, развеся уши, слушивали. И, конечно, народная поговорка, они все очень любили. Славны бубны за горами, вот прямая истина. То есть хорошо там, где нас нет. Все, что нарисовано, надо приехать и глянуть. Продолжаем цитировать его. «Удивиться должен, друг мой, сестрица, какие здесь невежды. Дворянство особливо ни уха, ни рыла не знает. Многие в первый раз слышат, что есть на свете Россия. И что мы говорим в России языком особенным, нежели они». Сегодня можно про американцев и так, юмор есть такой, да. И, ну, покажите, где Россия, они там долго будут в Африке что-то искать. человеческое воображение постигнуть не может, как при таком множестве способов просвещению здешняя земля полнёхонько невеждами. Это страна просвещения, заметим, да? Со мною каждый день случаются такие сцены, мы катаемся со смеху. Можно сказать, что в России дворяне по провинциям лучше здешних. Прошло сколько? 200 лет? Точно так же у нас сегодня, можно сказать. Да и в периферии наши школьники иногда, да, на Олимпиадах где-то или что-то, они могут заткнуть за пояс
этих... Столичную молодежь, конечно,
да,
мы
да.
знаем такие случаи. Конечно.
Да, как ни странно, так было всегда на России. Итак, дворяне по провинциям-то лучше здешних. Кроме того, что здешние пустомели, имеют наружность лучше. Четко заметил, вот она форма. По форме они молодцы. Остается нам верить Париж, и если мы в нем так же ошибаемся, как во всей Франции, то повторяю тебе, вот он пишет письма, да, что из России в другой раз за 7 верст киселя есть, не поеду. Жена моя того же мнения. Приехал в Париж. Вывод. Париж немножко почище свиного хлева. Ну, как известно, извиняюсь, да, ведь в Париже тогда не было туалетов, у нас уже были, у них не было. Лакеи здешние такие неучи, что в самых лучших домах бы их выпущен в переднюю, кто бы ни прошел мимо, дама или мужчина, с места не тронутся, сидя даже шляпы не снимает. При мне случалось несколько раз сам представляющий королевскую особу, граф, проходя мимо этих скотов, он так пишет, видел их сидящих в шляпе с крайним неучтивцем. И вспомним Россию, да? Барин едет там где-то, кибитка-то закрыта. Он шляпу снимает и кланяется за 100 метров. И вот Париж. И все это считалось, да, нашей дикостью. В доказательство скажу, что здесь везде аплодируют. Даже до того, что если казнят какого-нибудь несчастного, и палач хорошо повесит, то вся публика аплодирует битьем в ладоши палачу точно так, как в комедии актеру.
Николай Алексеевич, я сейчас тоже вспоминаю вот этот штамп, когда во многих фильмах, особенно американских фильмах, вот западных таких, да, чуть что, сразу все аплодируют, да, значит, герой объясняется в любви героини, и все метро аплодирует, все, кто рядом случайно оказались при этой сцене, все начинают аплодировать, или там герой спас мир, и все, естественно, аплодируют, то есть такая традиционная тоже сцена для современного...
Это ладно, Запад, а шаблона. Когда я еще смотрел телевизор, сейчас у меня лет 6, телевизора в доме нет, слава богу. Вот, когда я еще помню, смотрел телевизор, я видел такую странную вещь. Хоронили какого-то актера, может, Никулин, вынесли его, и все, кто стоял на улице, зааплодировали, когда вынесли гроб. Меня так поразило.
Но тут я вот могу сказать, что есть особая традиция. Это традиция и какой-то вот уклад именно театральной жизни. Действительно, при похоронах вот провожают своего товарища аплодисментами. Но тут мы давайте оставим. Это разговор такой, вот связанный уже с некоторыми возникшими традициями в той или иной профессиональной среде. А здесь именно аплодируют все простые люди.
Повесили, не аплодируют. Это вообще уж писатели. Писатели рады погубить друг друга вовсе, как какие-нибудь звери. И действительно мало в них человеческого. Он правильно заметил вот эту конкуренцию, что они хотят. Изгнанный сердец всякое сострадание к ближнему. Всякий живет для одного себя. Дружба, родство, честь, благородство. Все это считается химерой. Про сегодняшний день написано. Напротив, сентименты обращены в один пункт. То есть сложный вопрос чести. Наружность все заменяет. Ну, Карнеги по-современному, да, извини. Будь учтив, то есть никому ни в чем не противоречь. Будь любезен, то есть ври, что нам не набрело. Вот два правила, чтобы быть шарман. Сообразя все, что вижу, могу сказать безошибочно, что здесь люди не живут, не вкушают истинного счастья и не имеют даже о нем понятия. Православный человек пишет. Пустой блеск, взбалмошная наглость, бесстыдное непотребство в женщинах, вольность есть пустое имя. Вот оно пошло про свободу хваленную и сегодняшнюю. И право сильного остается правом превыше всех законов.
У сильного всегда бессильный виноват.
До сих пор, естественно. Наилучший закон не значит ничего, когда исчез в людских сердцах первый закон – вера. Гениальная вещь, полностью для сегодняшнего времени. У нас все пишут законы какими-то законами, как ограды пытаются человека в норму ввести – если внутри нет, что толку? У нас ее немного, кается, а здесь и вовсе нет. Вся честность только на словах. Чем складнее у кого фразы, тем больше остерегаться его надо. Ни порода, ни почести не мешает им пользоваться самым подлым обманом. В общем, деньги – первое божество здешней земли. Развращение нравов дошло до такой степени, что подлый поступок не наказывается уже и презрением. Опять то, чему привела нас это вот принцип просвещения свободы, либерализма, демократизма. Во Франции был 200 лет назад, а мы сегодня имеем. И вот его вывод, гениальный вывод, да? Взгляньте на них, чтобы увидеть, каков человек без религии. Он правильный вывод делает, все это следствие только одного. Из сердца убрали веру, нет у них истинной веры, и тогда это вливается вот только в такую вещь, и в другую не может вылиться. Это закон. Ну, воспитание, пожалуйста. Воспитание во Франции ограничивается одним учением. Опять сегодняшняя вещь. Все юношество учится, а не воспитывается. Про армию тут он интересный. Он в театре был, своими словами уж я скажу, в театре был. Там пришел какой-то граф, и рядом с ним солдат-охранник. Солдат стоял, ему наскучил, он сел рядом с графом смотреть пьесу. Бедный наш фон Визе не удержался, чтоб не спросить. Как? Простой солдат сидит нога на ногу вместе с генералом, смотрит пьесу, он должен охранять. Да он устал, да и пьесу посмотрел, очень интересно, пьеса хорошая. Или там про армию еще пришел какой-то генерал, и все, их призывает солдат. Ну тише, пожалуйста, тише, они хохочут, что-то обсуждают, а он их просит, вы потише, пожалуйста. Русскому человеку смотреть на такие вещи было, ну, не знаю, марсиане, это безумие для того времени. Вот эта вещь надвигалась на нас. Вот это то, что сегодня по частям, по крупицам начнет проникать вот под лозунгом просвещения, свободы, равенства, братства и так далее.
Ну и, конечно, например, если мы после фон Визена вспомним Грибоедова Александра Сергеевича, который написал «Горе от ума», и который тоже будет думать, вот как эти лозунги, к чему они приведут через некоторое время, можно сказать, тоже так пророй, да, куда пойдет потом Чацкий, мы же не знаем, финал открытый. Вот, ясно, что он уже тоже осмысляет, его герой осмысляет вот эти категории французской революции, свобода, равенство и братство. Он по-своему трактует, он, помните, воспринимает проблему рабства и свободы, можно так сказать, социально-психологически, то есть связывает с другом дворянина. Да? Вот, вот как я должен поступать с проблемой государственного служения, как я должен свою свободу реализовывать. И свободным оказывается человек, который служит, не требуя ни мест, ни повышения в чин, то есть служит по убеждению, принося пользу Отечеству.
Да, вот эта его хитрая фраза «служить бы рад, прислуживаться тошно», она такая очень хитрая. Ему правильно говорят «служи», а он говорит «да я бы служить рад», и поэтому как бы и да. Отказывается. Вот.
И здесь какой-то такой выверт произошел, да. Да, у Чацкого нет никакого дела, да. Получается, что он нигде не служит, и просто Грибоедов пишет «странствует по свету, охота странствовать», да? Охота к перемене мест мы потом увидим.
Вот там, чисто вот это, что мы читали, французское, говорит красиво, вроде ищет правду, вроде за свободу, вроде заботится, вроде все, одна маленькая деталь, да, а правильно говорить, они служат. А это, вот мы уже говорили об этом, это же дар, раз ты так получился, вот я родился дворянином, ну что ж теперь, да, я не крестьянин, у меня услуги, у меня барская усадьба, все условия, но извините, я должен осознавать, да, вот это служение. Как именно, как обязанность, я просто обязан вернуть Богу то, что мне дали. Дали тебе, значит, чин дворянства, будь добр. А в чем я служить? Вернуть Богу. А Богу, значит, как? Ну как, я опять должен разобраться, что такое истина. Понять, что для моего крестьянина, у меня же там 200 крестьян, я должен понимать, что спасение души моего крестьянина, это цель номер один для меня. Они неграмотные, они где-то не знают что-то. Кто должен им помочь-то? Кто, как не я? А они эту задачу свою так интересно не выполняют. Почему не выполняют? А потому что все, как стоило отойти от веры. Жизнь сплошным наслаждением.
Потому что же свободу вот начали воспринимать вот очень по-разному. А, например, Тихон Задонский, один из толпов русской духовной мысли, который в определенном... Ну, мы можем сказать, что он был буквально младший современник наших авторов Грибоедова, отчасти фон Визена, потому что он жил в конце XVIII века, да, где-то 1724-1783, по-моему, обозначаются годы его жизни. Вот Тихон Задонский говорит, что не в том состоит христианская свобода, чтобы по воле своей жить, сия свобода не христианская, но плотская, яко всякий, творя грех, раб есть греха, по учению Спасителя». То есть христианская свобода, еще раз, означает освобождение человека от зла,
да?
От греха. А рабство – это как раз зависимость от своих вот греховных желаний. И если, если греховное желание не служить, да, не приносить пользу, к чему ты был призван, то, наверное, тоже нужно задуматься, насколько свободно это было реализовано. Ну что же, дорогие друзья, мы сегодня опять на нашем уроке литературы поговорили о очень важных проблемах. И сейчас подводим итоги нашего занятия. Хочу напомнить, что вы можете писать и свои впечатления нам высказывать вот по этому адресу info@radonezh.ru или по почтовому адресу Москва, Пятницкая, 25, Дом радио, Радио Радонеж. Программу сегодня вела Елена Николаевна Себина, и мы разговаривали с Лобастовым Николаем Алексеевичем. Еще раз его благодарим. Спасибо большое. Будет ли у нас задание?
Ну, давайте, да, дадим задание. Например, мы сегодня что-то мало говорили о такой фигуре, как Вольтер. Вот интересно, мол, как влияние Вольтера на вот наших русских мыслителей и писателей.
Ну, тогда спросим, может быть, о известном его произведении «Орлеанская дева». Да, зададим вопрос следующим образом. Как вам кажется, «Орлеанская дева» Вольтера, вот это его произведение, насколько сильно искажает первоначальный образ Жанны д'Арк, посвящена эта поэма Жанне д'Арк? И видите ли вы какую-то связь с тем, что эта поэма стала популярна в России, на эту связь с русской литературой? Какое влияние она оказывает на русскую литературу? Ну, может быть, сложный вопрос, но посмотрим.
Ну, ничего, поработайте, у нас университет.
Всего доброго.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей Радио Радонеж.
Дмитрия, Андрея, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Галины, Аркадия, Георгия, Нины, Льва, Владимира, Веры, Евгения, Никиты, Ирины, Андрея со сродниками, Людмилы, Натальи, Ирины, Татьяны, и о упокоении рабов Божиих Владимира, Натальи, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Тамары, Акелины, Ольги, Нины, Веры, Елены, Веры, Елены, Евгении, Кирилла, Натальи, Ольги. И кто может, дорогие братья и сестры, келейно о упокоении раба Божия Иосифа, воздохните молитвенно.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ».17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет – из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».
Thank you.